Благодарим коллегу Светлану Вольскую.
И теперь о погоде. В центральных областях европейской территории России с отходом циклона на восток температура будет понижаться, начиная с северных районов, предупреждают синоптики. На дорогах ожидается сильная гололедица. Холодный воздух в тылу уходящего циклона направляется к средней полосе. Первыми на его пути окажутся центральные области России. В Санкт-Петербурге сегодня и завтра днем от 6 до 8 градусов мороза. В воскресенье немного потеплеет, до минус 2. В Москве сегодня от 9 до 11 ниже нуля, ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду, давление 759 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода», далее в утреннем эфире.
Освобождение от должности министра обороны, назначение первым вице-премьером Сергея Иванова. Возобновление транспортного сообщения между Арменией и Россией. Фестиваль искусств стран Центральной Европы «Монархия» в Москве.
Главная тема утренней программы, безусловно, связана с последними кадровыми перестановками. Материалы на протяжении всей утренней программы. Ну а в интерактивной части предлагается сегодня обсудить, уважаемые слушатели, ваши взаимоотношения с банковской сферой. Дело в том, что объем просроченной задолженности по кредитам, выданным российским гражданам, увеличился в минувшем году более чем в 3 раза. Так вот, нам любопытно ваше мнение о том, вступали ли вы вот в подобные взаимоотношения с банками, брали ли вы кредиты, возвращали или не возвращали их. Пишите нам посредством пейджинговой связи.
Я напомню, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода».
Итак, о кадровых перестановках в Кремле мой коллега Андрей Шарый беседует с политологом и журналистом Юлией Латыниной.
Беседуют они как раз вот о том, о чем мы начали говорить, о чем говорили в новостях, о том, что Сергей Иванов вчера был освобожден от должности министра обороны и назначен первым вице-премьером. Что об этом думает Юлия Латынина?
Мне кажется, что самое важное – это все-таки не назначение министра обороны первым вице-премьером, а именно снятие его с поста министра обороны. Возможно, я очень сильно ошибаюсь, но все-таки у меня такое впечатление, что Сергей Борисович немножко достал Владимира Владимировича, потому что в последнее время, ну, каждый раз его появление на публике было очень ярким и запоминающимся. Неважно, что он говорил там по поводу дела Сычева, по поводу дела Рудакова. Но возникало впечатление, наверное, не только у публики, но прежде всего у военных, а вообще этот человек может руководить Министерством обороны. С другой стороны, поскольку Владимир Владимирович не бросает друзей за такие мелочи, как их профессиональная непригодность, и тем более профессиональная непригодность не является препятствием для занятия поста преемника, более того, там преемник по определению должен быть профессионально непригоден, чтобы занять этот пост, то, как ни странно, вот такая получилась загогулина в стиле Ельцина. С одной стороны, человека убрали от того места, где он явно перерос свой уровень компетенции, но, с другой стороны, его назначили на такое место, где он вполне возможно сможет стать преемником президента.
Как в этой связи, если, Юлия, посчитать, что вашему заключению верное, рассматривать теперь позиции Дмитрия Медведева, другого вице-премьера, ему теперь лучше или хуже, если он хочет стать президентом России, как вы считаете?
Вы знаете, они были, как остались, все время рассматривали Медведева и Иванова как двух официально назначенных преемников. Но я все-таки хотела заметить, что у нас на самом деле нету идеи преемника. У нас есть такая штука, которая называется преемник. Это пост. Это пост, который занимает Медведев и Иванов, как занимали, так и занимают. Это такой политический инструмент, с помощью которого решаются насущные, текущие проблемы. Например, с помощью этого инструмента, да, можно удалить неугодного Устинова, который не принимает тезиса об официальном преемнике. Пост преемника – это не обязательно значит, что в России будет преемник или этот преемник, или именно этот преемник. Это способ решить текущие политические проблемы.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с политологом и журналистом Юлией Латыниной.
В Москве 6 часов 11 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». «Монархия» — так называется открывшийся в Москве фестиваль искусств стран Центральной Европы. Участники фестиваля — государства, прежде входившие в состав одного образования Австро-Венгрии. С подробностями Лили Парвелева.
Научная конференция, несколько выставок, чешская, венгерская и австрийская, 3 концерта и кинопоказы. Вот проекты фестиваля «Монархия». Основная площадка – Центральный дом художника. Но открылся фестиваль в РГГУ – встреча историков и философов из России и стран Центральной Европы. Название фестиваля не должно вводить в заблуждение. Здесь собрались отнюдь не приверженцы монархической формы правления, а интеллектуалы, которые поставили перед собой задачу осмыслить, как совместное существование разных народов в рамках одной обширной империи в прошлом сказывается на дне сегодняшнем. Хотя речь идет исключительно об Австро-Венгрии, параллели сначала с Российской империей, а затем с Советским Союзом напрашиваются сами собой. Это ведь тоже были многонациональные образования. Вот примечательное рассуждение историка из РГГУ Ольги Павленко о политической пассивности большинства населения в монархии Габсбургов.
Есть активная культурная политическая среда городов. И есть мелкие города с пассивно настроенным населением. Это линия поведения, которая порождена была осознанием того, что Австрия политически, социально-культурно, этнически, языковая, она очень многосоставная. И поэтому нужно отдавать должное государственной формации. И можно уйти от реальности. Недаром своеобразным предо центральноевропейской ментальности стала известная песенка из венской оперетты «Счастлив, кто сумел забыть, что не в силах изменить». Это попытка уйти в свою частную жизнь, в развитие культурной среды.
Что по мысли Ольги Павленко, с легкостью необыкновенной сочеталось с терпимостью ко всему чужому.
Без толерантности в этом регионе, конечно, невозможно. Да, регион знает очень тяжелые ситуации, но в целом основная позиция, особенно Вены, Будапешта, Праги, это действительно удивительный сплав. И недаром, например, путешественники рубежа веков отмечали, что да, нации и национальности борются между собой, но в крупных городах существует совершенно особая, так называемая австрийская раса, где итальянцы, славяне, евреи, немцы удивительным образом общаются и живут.
Об этих особенностях устроители фестиваля призывают помнить тех, кто будет посещать те или иные его проекты. Фестиваль «Монархия» продлится до 10 марта. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
А утреннюю программу продолжает краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода», новости.
Президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях в структуре федерального правительства. Сергей Иванов освобожден от должности министра обороны и назначен первым вице-премьером. Премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров назначен временно исполняющим обязанности президента республики. Испанская полиция арестовала в четверг человека, подозреваемого в угоне авиалайнера мавританской авиакомпании на Канарские острова. Американский сенатор-демократ Джо Байден заявил, что выступит за ограничение полномочий президента Буша, связанных с отправкой войск в Ирак. Кабинет министров палестинской автономии уходит в отставку. Таковы некоторые заголовки следующего выпуска новостей «Радио Свобода».
Отказ в удовлетворении жалобы юристов Института развития свободы информации о признании незаконным постановления правительства Российской Федерации, регулирующее режим служебной тайны Верховным судом России. В центре внимания сегодняшней программы «Час прессы», который выйдет в эфир «Радио Свобода» в 11 часов утра. В дискуссии участвуют директор Института развития свободы информации Иван Павлов, главный редактор газеты «Петербургский дневник» Владимир Малышев и представитель новой газеты по северо-западному региону Николай Донской, ведущий Виктор Резунков. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
Пока настал черед спортивной информации, о самых последних событиях в чемпионате Национальной хоккейной лиги к этому часу завершились 4 матча. С одинаковым счетом 4-1 Нью-Йорк Рейнджерс выиграл у Каролины, а Нью-Йорк Айлендерс взял верх над Бостоном. Торонто одержал победу над Филадельфией 4-2, а Баффало в овертайме выиграл у Эдмонтона со счетом 2-1. Вчера прошли оставшиеся первые матчи 1/16 финала розыгрыша Кубка УЕФА. Второй российский клуб, московский «Спартак», как и ЦСКА накануне, сыграл в ничью Спартаковцы принимали в Москве в Лужниках футболистов испанской «Сельты». Счет 1-1. По ходу матча российский клуб уступал 0-1. И лишь в концовке Максим Калиниченко сравнял счет. Кроме того, вчера «Севилья» одержала победу в Бухаресте над местным клубом «Стяуа» со счетом 2-0. Второй гол заработал Александр Киржаков в составе «Севилья», после падения которого был назначен пенальти в ворота румынского клуба, он был реализован. Кроме того, «Брага» одержала победу на своем поле, португальская «Брага» выиграла у итальянской «Пармы» под руководством нового тренера Клаудио Раньери со счетом 1-0. Бельгийский клуб «Зульте Варигем» потерпел поражение дома от «Ньюкасла» 1-3, а «Ланс» с таким же счетом дома выиграл у «Панатинаикоса». Впереди ответные матчи. На втором групповом этапе баскетбольной Евролиги УЛЕП вчера московские «Динамовцы» провели первый матч и выиграли в Салониках у баскетболистов местного «Ариса» со счетом 86-74. Еще один греческий клуб «Панатинаикос» в Афинах одержал победу над турецким «ФС Пилсеном» 84-57. «Маккаби» в Тель-Авиве проиграл «Таугрису» испанскому 68-79. «Барселона» одержала победу над польским «Прокомом» 92-73, а испанская «Уникаха» взяла верх над итальянским «Бенетоном» 75-61. Две сильнейшие женские команды России встретились в матче чемпионата страны в Самаре. Баскетболистки ЦСКА принимали соперниц из московского «Динамо» и потерпели поражение 66-68. На теннисном турнире в Марселе продолжает участие россиянин Михаил Южный, который выиграл вчера у француза Фабриса Санторо 6-7, 6-2, 6-3. Кроме того, в четверг успеха добились швед Йонас Бьоркман, Жиль Симон, француз, и еще один его соотечественник Ришар Гаския. И, кроме того, вышел в очередной круг Маркос Багдатис, представитель Кипра. Следующий выпуск новостей спорта на наших волнах примерно через час.
В Москве 6:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Официальный Ереван сообщил, что через месяц между Арменией и Россией должно возобновиться прямое транспортное сообщение. Его должен обеспечить паром, который будет курсировать между портами Кавказ и Поти. Напомню, что прямое сообщение между странами было прервано в середине прошлого года после закрытия российского пограничного пункта пропуска «Верхний Ларс». С подробностями наш корреспондент Олег Кусов.
Пограничный пункт пропуска «Верхний Ларс» расположен на российско-грузинской границе. В основном через него шли грузы из России в Армению. Как считают эксперты, Москва, стремясь наказать Грузию, гораздо сильнее ударила по интересам своего стратегического партнера в регионе – Армении. Российские грузы доставляют в Армению через украинский порт Ильичевск. Грузы из Поти и Батуми сюда идут неделю, а по новому маршруту они должны поспать в течение 31 часа. Возобновление прямого сообщения, по мнению экспертов, для Армении важно не только по экономическим, но и политическим соображениям, которые подтверждают особое отношение Москвы к своему стратегическому партнеру. Однако российская сторона до сих пор не предложила четкую стратегию сотрудничества с Арменией, убежден заведующий отделом межнациональных отношений Института политического и военного анализа Сергей Маркедонов.
Паромное сообщение, конечно, добрый знак, потому что сейчас российские позиции в результате, в том числе, российских не очень продуманных действий в Южном Кавказе привели к тому, что Армения оказалась еще более заблокированной и отдаленной от России. Ну, тут можно вспомнить и прошедший 7 февраля 2007 года региональный саммит по строительству проекта «Карс-Ахалкалаки-Баку» в обход Армении. Поэтому вот этот транспортный проект, безусловно, позитивный момент, но хотелось бы, чтобы все подобного рода проекты все-таки укладывались в какую-то стратегию. Чтобы не получалось, что одной рукой мы перекрываем Казбеги-Ларс или ссорой с Азербайджаном делаем ухудшение наших же позиций и наших взаимоотношений с Арменией, а потом вот какие-то делаем проекты, компенсирующие наши же собственные ошибки.
В Ереване на прямое сообщение с Россией возлагают большие надежды, говорит политолог, директор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян.
Доставка грузов через Ильичевск примерно на 15-20% дороже, чем доставка Новороссийск Поти, посему для экономики Армении это имеет значение. Довольно значительное количество грузов идет из Армении и в Армению. Но российская часть армянского экспорта – это 12,1%, и импорт в Армению из России – это 16,6% армянского импорта вообще. То есть это довольно значительное количество грузов.
Армения экономически ориентирована на Запад, считает политолог Искандарян.
Экспорт из Армении в Россию – это 12% с небольшим, а экспорт на Запад, то есть это Евросоюз плюс США, Канада, Швейцария, Израиль, это 72,5% армянского. В экономическом смысле Армения уже часть Запада.
Так считает политолог, директор Кавказского института средств массовой информации Александр Искандарян. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Завершение получасовки утреннего эфира. Передача нашей нью-йоркской студии.
Полная победа над Талибаном в Афганистане будет одержана, заявляет президент Буш. Перестановки в Москве в американской трактовке. Бесправны на земле и в воздухе, драма в аэропорту. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты намерены сделать все, чтобы одержать полную победу над Талибаном. Выступая в четверг в Вашингтонском институте American Enterprise, президент Буш представил план увеличения численности американских войск в Афганистане и призвал союзников по НАТО более активно участвовать в нейтрализации Талибана. Слово Яну Рунову.
Выступая в Вашингтонском институте American Enterprise, Буш сказал, что после того, как весной растает снег в горах Гиндукуша, боевики активизируют свои действия. Но стратегия Буша – переход не к обороне, а к наступлению. Весной будет новое наступление в Афганистане. Это будет наступление войск НАТО. Это часть нашей стратегии – упорное наступление. Мы не отступим перед убийцами и экстремистами. Буш призвал страны НАТО увеличить воинские контингенты в Афганистане, а находящимся там частям позволить воевать в зонах наиболее активных военных действий – на юге и на юго-востоке страны. Он напомнил, что главный принцип Североатлантического Союза – нападение на одного означает нападение на всех. Этот принцип действует не только тогда, когда нападению подвергается территория государства-члена НАТО, но и тогда, когда войска НАТО выполняют свою миссию за границей. Министерство обороны Соединенных Штатов объявило, что примерно 3000 американских солдат, которые должны были отправиться в Ирак, вместо этого будут передислоцированы в Афганистан. И тогда американский контингент увеличится до 27 тысяч. Буш рассчитывает, что Конгресс выделит около 12 миллиардов долларов на военные операции и другие виды помощи Афганистану. Вот как комментирует выступление президента в Институте American Enterprise научный сотрудник этого института, эксперт в области оборонной политики Соединенных Штатов Томас Доннелли.
Я думаю, самое важное то, что администрация объявила о новой инициативе перехода к наступательной стратегии в Афганистане, а также о планах дополнительных капиталовложений в афганскую армию, афганскую полицию и, что очень важно, в развитие афганской экономики. Но я сомневаюсь, что наши союзники по НАТО последуют примеру Соединенных Штатов и направят в Афганистан дополнительные части. И мало толку от присутствия в Афганистане войск Франции, Германии и Италии, если они не хотят участвовать в серьезных боевых действиях.
Председатель Комитета по иностранным делам в Палате представителей, конгрессмен-демократ от Калифорнии Том Лантос, подверг резкой критике некоторых европейских союзников по НАТО. Он сказал, просто неприемлемо, что командиры НАТО должны умолять Германию, Францию, Италию и Испанию прийти на помощь. Возмутительно, что только войска Соединенных Штатов, Канады, Голландии, Дании и Англии размещены в самых горячих точках Афганистана.
Рассказывал Ян Рунов. Как в Соединенных Штатах относятся к утверждению Сергея Иванова в роли ведущего претендента на роль преемника Владимира Путина? Мой собеседник, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета, профессор Маршал Голдман. Профессор, российские политики почти единодушно оценивают назначение Сергея Иванова первым вице-премьером как признак того, что он предпочтительный для Владимира Путина кандидат в президенты России. Вы разделяете такую точку зрения? Мое ощущение, Путин выводит и Иванова, и Медведева на старт мини-президентской гонки. Подобно тому, как готовящийся к отставке руководитель крупного концерна назначает двух первых вице-президентов, с тем, чтобы в недалеком будущем, сравнив результаты их деятельности, сделать окончательный вывод о том, кто больше соответствует высшему креслу.
Это общепринятая тактика в американском большом бизнесе. Мне кажется, что Путин действует подобно этому. Такой шаг его кажется вполне естественным, если Владимир Путин в самом деле решил утвердить свой имидж человека, стабилизировавшего Россию, продемонстрировав уважение к Конституции, то есть покинув Кремль по истечении второго президентского срока. Возведя Иванова и Медведева на ключевые посты в правительстве, Владимир Путин, видимо, ждет, что они покажут, на что они способны. Я думаю, что Иванов и Медведев отныне наиболее вероятные претенденты на пост президента, но не единственные. Профессор, а как к этим фигурам относятся в Соединенных Штатах? Я думаю, Иванов провоцирует тревогу из-за его прошлого, связанного с КГБ. Он производит впечатление человека ловкого, скользкого, умного, грубо говоря, образцовый офицер КГБ, который с легкостью пойдет на конфронтацию с международным сообществом, если посчитает это в российских интересах. И это может привести к обострениям в международных отношениях. В том, что касается Медведева, то о нем, его взглядах и способностях трудно судить. С одной стороны, у него есть опыт административной работы. С другой, он не выглядит уверенным в себе руководителем, что называется президентским материалом. Я лично думаю, что сейчас России в качестве руководителя требуется талантливый администратор, хозяйственник, чьей целью было бы создание здоровой экономической базы в стране, чего Путин явно не сумел достичь. Погоня за международным престижем, а этого, мне кажется, стоит ожидать от Иванова в роли президента, только отвлечет страну от выполнения главной задачи. В то же время Медведев ничем пока не доказал, как мне кажется, своих способностей, не показал своей зрелости в качестве лидера. Говорил профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
Далее в утреннем эфире.
Мы поговорим о состоянии жилищно-коммунальной системы. Эту тему обсуждают сегодня газеты Томска. Открытие 26-й международной ярмарки современного искусства «Арко» в Мадриде. Одна из тем панорамы культурных событий.
Напомню слушателям, что мы сегодня обсуждаем кредитную систему в России. И повторю вопрос. Верите ли вы в совершенство кредитной системы? Какие взаимоотношения у вас лично с российскими банками в этом аспекте?
Я напомню, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940. Абонент «Радио Свобода», пишите нам, мы ждем ваших сообщений. Сегодня в 7 часов вечера, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Тема обсуждения «Какое в России гражданское общество?». В гостях у Анны Качкаевой, профессор, заведующая кафедрой публичной политики Высшей школы экономики Нина Беляева, директор агентства социальной информации Елена Тополева и руководитель Центра демократии и прав человека Юрий Джабладзе. Время гостей в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 7 часов вечера, время московское.
Сейчас в российской столице 6 часов 30 минут. В продолжении программы краткая сводка новостей.
«Радио Свобода», новости.
Премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров назначен временно исполняющим обязанности президента республики. Прежний президент Чечни Алоу Ханов ушел в отставку и получил должность заместителя министра юстиции России. Президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях в структуре правительства. Согласно документу, у премьер-министра будет 4 заместителя, в том числе 2 первых. Одним из них стал Сергей Иванов, бывший министр обороны. Президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес отклонил закон о сносе запрещенных сооружений как несоответствующий Конституции. Парламент принял этот закон в окончательном чтении в четверг. Руководитель иракского отделения Аль-Каида Абу Аюб Аль-Масри получил ранение в бою близ американской базы в 80 километрах севернее Багдада. Один из подвижников Аль-Масри в столкновении был убит. Об этом сообщили западные агентства со ссылкой на Министерство внутренних дел Ирака. Американский сенатор-демократ Джо Байден заявил, что выступит за ограничение полномочий президента Буша, связанных с отправкой войск в Ирак. Такие полномочия были предоставлены президенту в 2002 году, когда считалось, что Ирак располагает оружием массового уничтожения. Испанская полиция арестовала в четверг человека, подозреваемого в угоне авиалайнера мавританской авиакомпании на Канарские острова. Вооруженный злоумышленник потребовал от экипажа во время полета по внутреннему мавританскому маршруту повернуть во Францию. Однако пилоты предпочли аэропорт на Каналах. Во время инцидента никто из 80 человек на борту не пострадал. Кабинет министров палестинской автономии уходит в отставку, чтобы дать возможность сформировать правительство национального единства в соответствии с соглашением между группировками «Фатх» и «Хамас». С Марса получены новые данные, косвенно подтверждающие вероятность наличия воды на этой планете. Ученые из Университета Аризоны сообщили, что с марсианской орбитальной лаборатории получены изображения темных и светлых скальных участков поверхности, которые могли быть образованы в результате воздействия воды.
И теперь о погоде. Синоптики предупреждают, что на северо-западе и в центре европейской территории России сегодня и завтра на фоне повышенного атмосферного давления и низкой температуры воздуха сформируется погода спастического типа. В Санкт-Петербурге сегодня и завтра днем от 6 до 8 градусов мороза. В Москве сегодня до 11, ниже нуля. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Давление 759 миллиметров ртутного столба.
По оценкам различных экспертов, процент невозвращения розничных кредитов в российских банках за прошлый год вырос. Сами банкиры признают, что в этом году проблема еще более обострится для тех банков, которые занимаются экспресс-кредитованием. Такое положение – результат взаимной нечестности заемщиков и самих банков. А банковское сообщество ожидает в наступившем году принятия законодательных мер для предотвращения кризиса розничного кредитования. Свердловская область – типичная иллюстрация проблемы. В развитии темы репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Екатеринбурге Евгений Назарец.
Любой из банков, представленных в Свердловской области, как местных, так и общероссийских, говорит, проблема невозврата кредитов есть, но не у нас. Это одна из форм отказа в официальном комментарии. Но многие клиенты-заемщики говорить не отказываются. Екатеринбурженка Олеся взяла кредит и честно хотела его отдать. Теперь мучается вопросом, как.
Я им вроде бы каждый месяц отдаю, сумма не уменьшается, а наоборот увеличивается, и какой-то платеж за пользование карточкой чуть ли не 1000 рублей каждый месяц, там еще что-то, и в общем получается сумма чуть ли не в 3 раза больше.
Муки Олеси знакомы только тем, кто хотел бы отдать кредит. Но в Свердловской области самым неотдаваемым видом кредита является заем денег на покупку мелкой бытовой техники, например, сотового телефона. Погасить такой небольшой кредит даже со всеми банковскими накрутками возможно, но многие не собирались. Председатель совета директоров банка «Северная казна» Владимир Фролов дает понять, что банки во многом сами виноваты.
Банки многие вводили в заблуждение заемщика, то есть обещали ему очень низкие проценты, а брали очень высокие. Человек не смог справиться с долговой нагрузкой, потому что, посчитав на калькуляторе там 10 или 14%, он видел, что переплачивать будет мало, а оказалось очень много, за счет разного рода комиссий. И причина номер 2. В России живет народ, который очень сильно обижается, а когда обижается, то начинает действовать очень норовисто. И когда люди вдруг обнаружили, что их обманули, они сказали, да идите вы все дальше.
Страдают от неплатежей заемщиков банки, раздающие экспресс-кредиты. В некоторых из них невозврат кредитов достигает 30%. Экспресс-кредит это хоть и дорого, но быстро, потому что проверка клиента практически не проводится, а значит соблазнительно не только для случайных мошенников-любителей, объясняет Владимир Фролов.
Я думаю, что, конечно, криминал на такого рода экспресс-кредитовании произвелся очень сильно.
В феврале 2007 года районный суд Екатеринбурга рассмотрел уголовное дело по факту незаконного получения кредитов. Ахмедов Джабраил Маметоглы получил год колонии общего режима за то, что, используя паспорт с поддельным штампом регистрации и поддельную справку о заработной плате, получил потребительские кредиты в 8 банках Екатеринбурга. Только в 2 банках на 50 тысяч рублей. Но такие судебные процессы – редкость. В банковской среде прогнозируют, что закон о коллекторских агентствах может быть принят в сентябре 2007 года. Документ будет регламентировать деятельность организаций, предоставляющих услуги по возврату долгов. Кроме того, с 1 июля этого года банки будут обязаны полностью раскрывать эффективную ставку по кредитам, то есть их клиенты должны будут знать полную сумму своего долга со всеми процентами и комиссионными сборами. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
И в продолжении темы Татьяна Вольская поинтересовалась у жителей Санкт-Петербурга, верят ли они в надежность российских банков.
С большой осторожностью. Уже опыт такой отрицательный. И не так давно.
На 50%.
Судят по тому, как все было до того. А сейчас пока только один банк. Российский, бывший Сбербанк.
Я не храню в банке деньги, потому что уже один раз обманул. Законсервировали наши деньги. Осталась я одна в семье, которая еще что-то получила. А все остальное пропало.
Нет, потому что всю жизнь обманывают. Всю жизнь, сколько у меня денег пропадало в этих банках, это не счесть. Поэтому я вообще нашему государству не доверяю. Все воры и бандиты в государстве.
Трудный очень вопрос. Во-первых, надо информацией владеть, да? Потом столько раз были обмануты наши вкладчики. Это же когда банк был государственный, Сбербанк, когда все пропали вклады. Потом он сложный вопрос, потому что, если я вам задам вопрос, вот будет война или не будет, вы тоже не можете определенно ответить, да? Так и я. Кто его знает? Как жизнь повернется?
Нет. Столько раз обманывали, что теперь верится?
Ничего не могу сказать. Я студент, то есть я еще не воспользовался этими услугами. Только если переводом, и все. Перевод доходит вовремя.
Вы знаете, не очень. Правда, я не пользовалась их, но по отзывам моих, так сказать, знакомых, как-то стараются не складывать. Ну, не знаю, может, что-нибудь изменится в жизни.
А я затрудняюсь ответить, поскольку не пользовались и как-то и не собираемся.
Ну, когда-то, да, в советское время это самое надежное было, а сейчас я не знаю. Я во многом уже не уверена. Жилье, вранье на каждом шагу. Даже вот эти кредиты. Если ты раньше был так уверен, вот в кредит брал, да, сейчас это не уверен. То есть ты не вчитываешься внимательно, да, и много вообще даже не понимаешь. Прочтешь, все замечательно, а потом тебе начинают проценты начислять, зато заплатите, зато за это.
Да. Вообще в Россию верю, вообще верю в банки вообще.
Нет, не верю. Уже было обманы, поэтому и не верю.
Я нет, потому что я не вкладывал никуда ни копейки.
Вы знаете, нет, после 91-го года я не верю. Я в 80-м году продала машину «Мерседес» и положила по 2000 себе на срочный флаг и мужу. Я получила копейки, поэтому я теперь уже ничему не верю.
Вы знаете, да, верю, потому что есть такие банки в нашей стране, которые дают достаточно реальные возможности людям для того, чтобы получать и кредиты, и ипотечные, и любые.
Нет, всю страну же кинули, правильно? Ну, еще раз кинут.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, верите ли вы в надежность российских банков. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Продолжаем информационную программу «Время свободы» и предлагаем вашему вниманию панораму культурных событий.
В Мадриде открылась 26-я международная ярмарка современного искусства «Арко». Накануне официального открытия ее посетили король Испании Хуан Карлос с супругой и южнокорейский президент Но Му Хён. Искусство Южной Кореи в фокусе ярмарки. Из 270 галерей, представивших свои коллекции, 15 корейские. Впервые принимают участие галереи из Ирана «Шелковый путь». Ожидается, что мадридскую ярмарку посетят 200 тысяч человек. В Лондоне состоялась церемония вручения Brit Awards, крупнейшей британской музыкальной премии года. Главные награды достались Arctic Monkeys, лучшая британская группа и лучший британский альбом года. Американская группа Killers удостоилась тех же званий в международной категории. Лучшим британским сольным исполнителем признан Джеймс Моррисон, выпустивший свой дебютный альбом в прошлом году. Лучшей исполнительницей названа Эми Уайнхаус. Награду за лучший сингл получила воссоединившаяся группа TXT с песней «Patience». На Берлинском кинофестивале прошли премьеры документальных фильмов о двух знаменитых дизайнерах одежды – Ив Сен-Лоране и Карле Лагерфельде. Фильм Рудольфа Маркони, который снимался на протяжении 2 лет, представил на фестивале его герой Карл Лагерфельд, сказавший журналистам, что он полностью удовлетворен своим экранным образом. В отличие от Лагерфельда, герой фильма «Оливье Миру. Торжество» Ив Сен-Лоран не дал согласия на съемки. В основном были использованы документальные кадры и интервью с друзьями дизайнера, 5 лет назад отошедшего от дел. Фильм был снят в 2001 году, однако показан только сейчас, поскольку суд во Франции удовлетворил иск друга и делового партнера Ив Сен-Лорана о запрете коммерческого проката ленты. Суды в Лос-Анджелесе и Флориде решают вопрос о похоронах модели Анны Николь Смит, скончавшейся при невыясненных обстоятельствах 8 февраля. Друг Анны Николь Смит, адвокат Говард Стерн, планировал устроить похороны на Багамах до того, как будет решен вопрос об установлении личности отца и ее дочери. На отцовство пятимесячной Дэниелин претендует несколько человек, в том числе фотограф Ларри Бергхед, подавший судебный иск. В среду лос-анджелесский судья подтвердил, что образцы ДНК, взятые при вскрытии тела Смит, будут использованы при рассмотрении иска Бергхеда, так что тело модели может быть похоронено. Теперь просьбу Говарда Стерна о выдаче ему тела должен рассмотреть суд во Флориде. На 86-м году жизни в Нью-Йорке умер создатель популярных комиксов Джо Эдвардс. Он начал рисовать во время армейской службы в Италии в годы Второй мировой войны. После демобилизации Эдвардс работал в издательствах, выпускавших комиксы, а вскоре стал одним из ведущих художников крупнейшей в США студии Archie Comics. Персонаж, прославивший Эдвардса, девочка Лил Джинкс, сагу о похождениях которой он начал рисовать в 47-м году. Лил Джинкс по сей день появляется в сериях, которые выпускает студия Archie Comics.
С панорамой культурных событий Дмитрий Волчек.
А продолжит утреннюю программу обзор региональной печати. С главными темами периодических изданий Томска вас познакомит Мелани Бачина.
Кому будет мстить Александр Макаров? В «Томской неделе» на первой полосе статья под таким названием. Листовки с девизом «Я буду мстить», написанные от имени томского мэра, находящегося в СИЗО, разбросали накануне на томских улицах. Смысл листовки сводится к тому, что Макаров еще вернется и отомстит всем своим обидчикам. И вот автор статьи задается вопросом, кто и зачем устроил эту дорогостоящую акцию. Одни считают, что это сделали политические противники Макарова для того, чтобы опорочить его. Другие уверены, что листовки действительно написал сам Макаров. Избирательная комиссия не допустила его до участия на выборах в областную думу, и для того, чтобы не кануть в политическое небытие, мэр таким образом напоминает о себе. Есть еще одна версия, что такой вброс черного пиара должен отвратить порядочных и думающих людей от выборов. Примечательно, пишет корреспондент «Томской недели», что и сам Александр Макаров задается вопросом «Зачем?». Томский мэр передал через адвокатов свое заявление по поводу этих листовок. И вот среди стандартного набора версий он высказал интересную мысль о том, что это могли перестараться чересчур жадные пиарщики, желающие освободить огромные предвыборные бюджеты наиболее богатых кандидатов и партий. Несомненно, одно заключает издание: имя Александра Макарова перестало принадлежать лично ему. Теперь это мощный инструмент за голоса избирателей, воспользоваться которым может кто угодно. Точки высокого напряжения. Статья в газете «Томский вестник». Губернатор Виктор Крес озаботил президента и намеревается еще больше озаботить премьер-министра. Речь в статье о встрече томского губернатора с президентом Путиным и о том, какие вопросы на этой встрече обсуждались. В частности, это строительство новой атомной электростанции в Томской области. Вопрос о строительстве АЭС с президентом решен положительно. Другой вопрос – когда? По планам федерации, не раньше 2019 года. Для Томичей такой вариант неприемлем. Уже через год ныне действующие реакторы Сибирского химического комбината будут остановлены, и тысячи людей могут остаться без работы. Закрытому городу Северск грозит социальный взрыв, поэтому томский губернатор предложил президенту ускорить темпы строительства АЭС на территории региона. Виктор Крес сказал, что вопрос настолько задел президента, что тот незамедлительно дал поручение председателю правительства детально поработать над этим вопросом с томичами. Теперь губернатор Томской области ждет встречи с Михаилом Фродковым, как пишет газета «Томский вестник», чтобы теперь озаботить премьера.
С главными темами периодических изданий Томска вас познакомила Мелани Бачина, а в Москве 6 часов 45 минут. И теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин подписал указ об изменениях в структуре федерального правительства. Премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров назначен временно исполняющим обязанности президента республики. А президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес отклонил закон о сносе запрещенных сооружений, как несоответствующей конституции. В Приморье восстановлено электроснабжение и автомобильное движение в Хасанском районе, пострадавшем от мощного снежного циклона. Испанская полиция арестовала в четверг человека, который подозревается в угоне авиалайнера мавританской авиакомпании на Канарские острова. Слушайте новости на Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
От главных новостей мы переходим к экономическим.
Государственная Дума России рассмотрит сегодня в первом чтении законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и в действующем законе, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более 400 тысяч рублей. Финская компания Nokian Tyres, один из ведущих в Европе производителей автомобильных шин, намерена увеличить мощности своего завода в России к 2010 году в 2,5 раза, до 10 миллионов шин в год. Дополнительные инвестиции составят 195 миллионов евро. Российский завод Nokian Tyres открылся в городе Всеволожск Ленинградской области в сентябре 2005 года, а в конце ноября 2006 года была введена в эксплуатацию его вторая очередь. Сегодня доля финской компании на российском рынке зимних автомобильных шин составляет почти 30%. Антимонопольная комиссия Европейского Союза одобрила заявку испанской энергетической компании Iberdrola на покупку британской компании Scottish Power за 22,5 миллиарда долларов. В случае завершения сделки возникает третья по величине энергетическая компания Европы после французской Electricité de France Gaz de France и немецкой E.ON. Помимо активов традиционной энергетики, Scottish Power владеет несколькими ветровыми электростанциями в Великобритании и Соединенных Штатах. В свою очередь, испанская Iberdrola – крупнейший в мире производитель электроэнергии на ветровых генераторах. Американская корпорация General Motors, крупнейший в мире производитель автомобилей, ведет переговоры с компанией Chrysler, входящей в состав германо-американского концерна Daimler Chrysler, о создании альянса с целью сокращения обеими компаниями затрат на разработку новых моделей автомобилей. Руководитель Daimler Chrysler отказался комментировать сообщения в прессе о том, что на этих переговорах обсуждается возможная продажа Chrysler. Компания Daimler Chrysler, пятый в мире производитель автомобилей, объявила в среду предстоящем сокращении персонала ее заводов в США и Канаде на 16%. В 2006 году убытки Chrysler составили 1,5 миллиарда долларов, а по продажам на рынке США эту компанию впервые обошла японская Toyota. В рамках внутренней реструктуризации корпорации Daimler Chrysler ее руководители не исключают теперь и вариант продажи Chrysler, которую Daimler купила в 1998 году.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономический обзор, который подготовил и представил обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. В завершении: официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 23 копейки за доллар США и 34 рубля 46 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 31 цент.
Переходим к следующей теме. Для чего придуман идеологический русский проект? Почему идеология национализма становится привлекательной? Что понимается под словом «русский»? Эти вопросы в программе «Время гостей» Анна Качкаева обсуждала с заместителем директора аналитического центра «Сова», который изучает проблемы ксенофобии, национализма и языка вражды, Галиной Кожевниковой, и руководителем русского проекта Иваном Демидовым.
Так зачем русский проект? Если Россия все это давно для россиян, как их ни назови.
Минуточку. Я не говорил, как их ни назови. Да, если мы посмотрим, опять же, на историю, то если трактовать нацию как некое единое сообщество людей, да, близких по духу, да, как бы сообщество, которое становится субъектом, которое, если хотите, и живет в мире, и противостоит где надо миру в чем-то. Потому что это не проходной двор гражданства.
Ну, разве принципиально русские? Принципиально?
Для России принципиально.
Как это?
Мы сюда не пустим.
Обратите внимание, у нас, конечно же, много народная, многонациональная страна. И всегда будет. мы и разбираемся с этими вопросами. Потому что, может быть, вообще справедливо, что с политической точки зрения Россия никогда не была национальным государством. Потому что от формы империи, которая всегда многонациональна, по определению, она перешла в форму другую империи. И вот сейчас столкнулась с тем, что она поменяла форму. Что нам строить национальное государство, исходя из понятия национального государства, какие были в Европе? Нам такую строить? Или нам строить империю? Русский народ всегда был исторический. Я не боюсь этого слова. Имперский.
То есть, Ваня, вот постановка этого вопроса, видимо, должна означать, что до минувшей недели нации не было.
Советский народ пропал в 91-м году. А что появилось-то? А вы как себе отвечаете на вопрос-то «Россия для русских»? Это же вопрос. Вы-то вот как, Галя, отвечаете?
Я не вижу в этом вопроса.
Вопроса?
Я не вижу вопроса.
Почему?
Я хочу просто сказать, что я вот внимательно слушаю и вижу искусственную подмену понятий. Когда вы, Иван, говорите о том, что была империя, была советская империя, был советский народ, потом СССР развалился, значит, и что теперь вот нужен русский народ? Да не русский народ, потому что когда развалился СССР, советский народ была не этническая общность, а гражданская. Было сознание великой страны, проживающей на огромной территории, братство народов. Про братство это тоже весьма условно. После того, как развалилась империя, вы говорите о том, что осталась видоизмененная империя. Но почему же для видоизмененной империи вы предлагаете этническую самоидентификацию?
Да не предлагаю я этническую
самоидентификацию. Так вы же сами для... об этом сказали,
я же не сказал, что
необходимо идентифицировать
да,
нацию.
Субъект, нацию как субъект, и прежде всего как политический субъект. Единая Россия говорит о том, что мы открываем разговор на эту тему, чтобы расставить акценты. И, если хотите, высказать в том числе, если будут приняты те акценты, которые мы вот, выработаем совместно, надеюсь, с обществом, чтобы мы дали ответ, скажем, власти существующей. Вот мы считаем, что на эти вопросы вот такие ответы нам кажутся актуальными.
А Радик тут же пишет: я татарин, считаю, что в нашей стране национализм и нацизм недопустимы. Я, к сожалению, не верю в благие намерения русского проекта. Думаю, что все это для выборов. И очень боюсь резни. Ваня, много слишком вот таких историй.
Да мы да, понимали, проблема... на что. Неужели вы думаете, что мы вот за эти две недели только узнали?
Проблема состоит не в том, что понимает или не понимает Иван. Проблема в том, что Единая Россия и Иван думают, что национализмом можно управлять. Нельзя. Это дракон, которого стоит только выпустить. Сметут всех, и вас в том числе.
Собеседниками Анны Качкаевой в программе «Время гостей» были заместитель директора аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова и руководитель так называемого «русского проекта» Иван Демидов.
Ну а в завершение этого информационного часа мы с вами узнаем, что происходит на американском континенте.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» кратко о некоторых из новостей дня и о том, почему бесправны американские авиапассажиры. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американский монетный двор прибегает к новаторскому методу увековечивания памяти президентов страны. В четверг в оборот поступила монета достоинством в $1 с изображением первого президента США Джорджа Вашингтона. Вслед за Вашингтоном в ближайшие месяцы появятся доллары с изображением первых четырех президентов, отцов-основателей страны, а до 2015 года будут отчеканены монеты в память о 41 президенте. Авторы этой идеи надеются, что президентские доллары станут наглядным напоминанием об истории страны и помогут сократить число находящихся в обращении долларовых купюр, производство которых финансово обременительно по причине их недолговечности. Впрочем, все предыдущие попытки приучить американцев к металлическому доллару проваливались. К пятилетнему тюремному сроку был приговорен бывший сотрудник пограничной службы Майкл Джиллиленд, осужденный за контрабанду иммигрантов. За 2 года службы на границе Калифорнии и Мексики Джиллиленд впустил в страну несколько сотен нелегалов, получая за каждого $1500. Согласно обвинению, придя на работу, а он выбирал ночные смены, он подавал некий сигнал своим двум мексиканским сообщницам, направлявшим клиентов к его стойке. К тюремному сроку судья добавил 200-тысячный штраф. Призывая суд проявить снисхождение, адвокат подсудимого заверил присяжных, что его клиент не может говорить о своем поступке без слез раскаяния. Говорящие писсуары – последний крик борьбы с пьянством за рулем в штате Нью-Мексико. Власти штата уже установили в туалетах баров и ресторанов 500 устройств, которые активизируются фотоэлементом, реагирующим на оправляющегося человека. «Эй, мужик, ты выпил?» – доносится неожиданный вопрос. «Не слишком ли много? Тогда тебе лучше вызвать такси», или попросить трезвого приятеля, чтобы он подвез тебя. Об эффективности воздействия подобного убеждения на нетрезвую голову ничего не говорится, но власти надеются, что, может, шутка сработает там, где не работают другие методы. Через испытания, достойные фильма ужасов, пришлось пройти полутора сотням пассажиров самолета, запертым на его борту в течение 10 часов буквально в метре от аэровокзала в Нью-Йоркском аэропорту имени Кеннеди. Клаустрофобия, запах переполненных экскрементами отхожих мест и полная неизвестность относительно того, почему их не выпускают из самолета. Но добиться сатисфакции от авиакомпании пассажирам, по-видимому, будет нелегко, рассказывает Алан Давыдов.
В среду вечером, когда после обильного снегопада стукнул мороз, непогода заставила отложить рейсы на долгие часы. Томиться в аэровокзале не очень приятно, но все же привычно. Более суровая участь постигла пассажиров рейса 751, следовавшего в мексиканский курортный город Канкун. После посадки на борт они провели 10 часов в запертом самолете, который без движения стоял рядом с терминалом. Рейс обслуживала молодая динамичная авиакомпания JetBlue, очень популярная из-за дешевизны билетов. Сделанные на борту пассажирами фотоснимки запечатлели во мраке лица отчаявшихся людей, не понимавших, почему им не подадут трап и не проводят в нормальное помещение. Члены экипажа не могли или не хотели вразумительно объяснить ситуацию пассажирам, говоря что-то про обледеневшее оборудование, про затянутое снежными тучами небо и про ожидаемый взлет. Исполнительный директор Вашингтонского неправительственного центра Objectivist Эдвард Хадженс называет инцидент возмутительным и считает, что пассажиры в такой ситуации вправе предпринимать действия не только в рамках закона, но и близко к экстремальным. Как потребители, пассажиры могут организовать бойкот JetBlue, которая так постыдно обошлась с ними. Они, по-видимому, могут подать в суд на авиакомпанию, возможно, преступившую закон. Я не помню инцидентов подобного масштаба в прошлом, но не исключено, что JetBlue совершила, согласно гражданскому праву, акт неправомерного лишения свободы. Компания может оправдываться тем, что лайнер ожидал команды на взлет, но время ожидания в несколько раз превысило время, в течение которого люди способны бороться со своими естественными потребностями. Ни тебе еды, ни питья, в туалет не сходить, бортовая канализация готова прорваться в салон. Налицо реальная угроза здоровью пассажиров. Авиакомпания была просто обязана вернуть пассажиров в терминал. Это очевидная вина авиакомпании, и во главе угла стоит ее дурное и безответственное поведение. В четверг представитель JetBlue, выступив с официальными извинениями, объявил, что всем пассажирам рейсов, задержанных в дни снежного бурана на 3 и более часов, будет возмещена стоимость билетов, а также выдан сертификат на бесплатное авиапутешествие в оба конца. Сомнительно, впрочем, что ей удастся успокоить этим разъяренных пассажиров, тем более, что в четверг представители Министерства транспорта разъяснили, что не существует формальных законов и правил, определяющих ответственность авиакомпании за попрание прав пассажиров, находящихся на земле, пусть даже на борту самолета. Попытка принять биль о правах пассажира была сорвана авиационным лобби в 90-х годах. Впрочем, этот эпизод, как надеются многие, привлечет широкое внимание к проблеме. Сенатор Барбара Боксер собирается представить законопроект, определяющий права пассажиров, находящихся на земле.
Это была программа «Сегодня в Америке». Впереди у нас новости, после которых речь пойдет о том, что...
Рамзана Кадырова назначили временно исполняющим обязанности президента Чечни Аллу Алханова на должность замминистра юстиции России. О том, что белорусский интернет-кафе стало контролировать КГБ, мы поговорим о положении несовершеннолетних детей в высокоразвитых странах и о многом-многом другом.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах.